Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гельфанова.
И я Аня Ядунова. Сегодня у нас в гостях лингвист-переводчик и писательница Ирина Лейк, она же Трофимова. Обратите на это внимание, это важный момент. Ирина – автор 5 книг для взрослых. «Отель «Снежная кошка», «Перерыв на весну», «Город», «Две тайны аптекари» и «Снег». Правильно?
Не совсем. «Снег», Ань, эта книжка, она вышла в детской серии.
Это детская?
Это детская книжка.
Я была убеждена, что это взрослая. Боже мой, какой кошмар. Смотрите, как хорошо, что мы с вами встретились.
Это не кошмар. Это не кошмар. Это прекрасно, что вы так поняли. Потому что вот для меня хорошая детская книжка – это та, от которой не могут оторваться взрослые. И если взрослые считают, что это прекрасная взрослая книжка, значит, это прекрасная детская книжка. Но вообще она детская. Она вышла в детской линии издательства «Бровец», и там детские книги.
Значит, мы купим еще «Снег», чтобы прочитать детям.
Она очень сказочная, волшебная книга.
Я была убеждена, серьезно. Я на нее посмотрела, я почитала.
Она детская.
Взрослая. Вот, смотрите, мы только что лишили меня иллюзий и заблуждений.
Нет, мы подарили вам еще одну сказку, потому что она очень волшебная, и как раз сегодня у вас в Москве первый снег пошел. И хорошо, что мы про эту книжку вспомнили с вами, потому что она совершенно волшебная. По ней можно бродить, там фантастические иллюстрации, там Магали Зинько нарисовала такое чудо, такую сказку и такие мечты. Я очень люблю эту книжку. Благодаря Гале она стала просто невероятной сказкой.
Только ради этого стоило встретиться сегодня, серьезно. А также Ирина — автор других двух детских книжек. Это книги про Тима и Дигги, которые так и называются «Тим и Дигги» и «Тим и Дигги на каникулах». Мои дети являются фанатами этих книжек.
Как это приятно.
Но это еще не все. Будете меня сейчас поправлять, если что. Почти все книги, переведенные на русский язык Анни Шмидт, перевела Ирина Лейк. Она же перевела почти или все книги Тона Телегена. И... все книжки, которые есть на русском языке про лиса и зайку, тоже перевела Ирина. А также хочу отдельным пунктом заметить, что Ирина перевела книги про Сашу и Машу. Для меня это очень важный момент, потому что когда в группе моей книжной в Фейсбуке, что читаю сегодня, спрашивают, посоветуйте, пожалуйста, книжки для начинающих читателей, практически всегда именно их называют первыми.
Да, и мои дети все трое. Первые книги после букваря были Саша и Маша. Они учились читать по этим книжкам с удовольствием, с любовью. И мне до сих пор запомнился момент смешной. Там такие картинки, иллюстрации черно-белые, как вырезанные силуэты. И когда глава ежик там Саша несет блюдце, а выглядит, что это блюдце такой острый треугольничек. И меня ребенок тогда закричал: «Мама, что это? Он несет нож? Что хочет сделать с ежом?»
Да, хорошо, что вы про них сказали. Книжки про Сашу и Машу для меня это был мой персональный Эверест и мой персональный Оскар, потому что когда я еще давным-давно начала заниматься переводом нидерландской литературы, мне казалось, что если когда-нибудь я вот стану действительно переводчиком большой буквы, вот тогда я, наверное, доберусь, возьмусь. То есть это был знак качества, да, вот когда у меня получится Саша и Маша, это уже значит, что можно все расслабиться. Я уже всем все доказала. Знаете почему? Потому что книжка — это удивительное дело. Она была написана в 1953 году. Когда вы сейчас читаете ее вашим детям, они воспринимают эти истории как абсолютно современную книжку. Они не спрашивают там, а что это за... Да, а где это было? И, ну, то есть она воспринимается во все времена абсолютно современной книжкой. Почему? Потому что она о вечных ценностях. Потому что во все времена будут дети, будут родители, они будут взрослеть, они будут открывать мир. Мне кажется, это такой прекрасный возраст, знаете, когда волшебство и чудеса окружают вас, они на каждом шагу. Вам не нужно абсолютно какие-то атрибуты для того, чтобы стать волшебником. Для того, чтобы выйти замуж за принца, вам достаточно надеть на голову занавеску, все, вы уже готовы. Уже невеста, вот она, все. Корабль, вы хотите отправиться в кругосветное путешествие? Пожалуйста. Кровать, сушилка для белья, корабль готов. Это то время, когда чудеса на кухне, под столом, когда на прогулке, вы возвращаетесь с прогулки, и вы не можете замолчать и остановиться, потому что у вас столько впечатлений, что это каждый день открытие мира. Поэтому книжка совершенно удивительная. Но вот в 1953 году она вышла, А переведена она была, как вы знаете, совсем не в 1953 году. А я, в общем, далеко не первый нидерландский переводчик с русским языком. И до меня, я когда была еще студенткой, потом закончила университет, я думала, как эта книжка может быть до сих пор не переведена на русский? Как? Все голландцы выросли на Саше и Маше, на Япониянке. Все половина мира выросли на этой книжке, правда? Потому что она же переведена, ну, практически, на что только не переведена, но все возможное. Во всех странах разные имена у этих детей. Все на несколько. Почему она на русский не переведена? Неужели никто не пробовал? Пробовали. А она не переводилась. А почему? Ну, вот не переводилась. Какая-то загвоздка. С ней никто не мог справиться. Элементарная книжка. Элементарные предложения, да? Саша вышел из дома. Они увидели ежика. Ничего, Людочка. Ничего сложного нет. Я взялась ее переводить. Когда я добралась до Саши Маши, когда у меня взрослый книжек уже был, чтобы 5 переведенных. И я взялась за нее, и я понимаю, что когда я читаю оригинал, я расстраиваюсь, я хохочу. Читаю свой перевод, я понимаю, что у меня не срабатывает. Мне не смешно. Мне не грустно. Мне не хочется плакать. Мне не хочется мчаться спасать этого ежика и перепробовать все яблоки из корзинки у дедушки. Не работает. Все правильно, слова все на месте, все хорошо. Почему не работает? А оказалось, что надо было просто поменять время глагола. Оно все написано в настоящем времени. Почему у нас очень многие переводные книжки сейчас не срабатывают, когда вы их покупаете? Вы знаете, что это бестселлер на английском или на каком-то другом языке. Вы покупаете ее на русском, вы не можете читать. Почему? Потому что у русского языка есть свои правила. И переводчик должен не просто знать иностранный язык очень хорошо. Вы должны прежде всего обратить ваше внимание на русский язык. И когда я уже потом поняла, что мне нужно заниматься не оттачиванием голландский, а взять за русский и пойти-ка на курсы с редактором и посмотреть побольше на стилистику и на все остальное. Вот тогда, набравшись побольше опыта, тогда я за нее взялась. И в какой-то момент, понимаете, это настолько ощущение какого-то феноменального фокуса, когда ты просто меняешь глаголы, и тебя все ставят на рельсы. Текст начинает оживать. Саша и Маша — это просто великая любовь, и Оскар, и Эверест, и Золотая медаль.
Ирина, а у меня сразу есть вопрос.
Да.
От нашей слушательницы Маши. Маша спрашивает, а почему на русском языке Ип и Яник зовут Саша и Маша? Почему именно выбор пал на эти имена?
Почему не оставили Ип и Яники? Или почему выбрали Саша и Маша, а не Настя и Никита?
Мне кажется, можно ответить и на тот, и на другой вопрос.
Да, давайте на тот, и на другой вопрос ответим. Если мы посмотрим на эту книжку, которая существует в очень многих странах, то в каждой стране Ип и Яники имеют свои имена. В каждой стране этих детей зовут по-разному. Польская книжка «Юлик и Юлька», по-моему, «Джек и Дженнифер» в Англии, в Америке по-другому. Ну, это можно залезть в Википедию, там весь этот список есть, как их зовут. Почему? Потому что завещание, которое оставила писательница Анна Шмидт, она очень четко распорядилась своими книгами, правда, не все пункты ее завещания выполняются, к сожалению, до сих пор. Но так вот одним из ее даже не просьб, а требований было то, что в каждой стране эти дети должны зваться простыми, понятными именами, для того, чтобы дети воспринимали этих героев как своих соседей. Потому что, когда тебе 3 года, человека по имени Ип, не знаешь, как себе представить, кто это такой, может быть, такой страшный Ип. А Саша и Маша — это те, кого ты можешь встретить на детской площадке. Почему Саша и Маша? Потому что они созвучные, потому что они простые, потому что у каждого ребенка, наверное, есть друг Саша и подружка Маша. Хотя Настя и Никита, наверное, тоже могли быть. Но, Ань, имена мне хотелось взять тоже такие, которые были и в 1953 году, и которые сейчас тоже совершенно современные, нормальные имена.
Следующий вопрос, он тоже касается этой книжки. Как вам удается балансировать между переводом и локацией? То есть, как сохранить колорит, но при этом, чтобы было понятно читателю?
Колорит и локации. Смотрите, во-первых, у нас в «Саше и Маше», именно в Япониянке, там ничего такого прям вот сверхголландского не было. То есть, я ни на что такое не наткнулась. Вот не помню сейчас, честно вам сказать. Но бывают книжки, где очень много всякого такого, что нам не знакомо. И у переводчика для этого есть, конечно, инструменты, при помощи которых мы решаем ту или иную проблему. Есть разные способы. Конечно, ни в коем случае, если у нас голландский ребенок идет в деревянных башмаках, ни в коем случае мы не имеем права превратить их в валенки или в лапти, потому что это будет совсем неправильно. Конечно, он должен будет продолжать идти в деревянных башмаках, в зависимости от возраста этого читателя, мы либо объясняем ему в тексте, что это такое, либо даем смотку, понимаете, что-то заменять и что-то подставлять. Во-первых, дети – это очень строгие критики, и они на любую фальшь реагируют. И ребенка вы не заставите никогда читать книжку, в которой есть какая-то подделка, потому что он мгновенно вас рассекретит. Это первый пункт. Во-вторых, конечно, когда мы читаем о другой культуре, о другой стране, мы становимся богаче. Для нас тоже очень важно. И третий момент. У нас текст для переводчика – это абсолютно неприкосновенная субстанция. Это живой организм. И наша задача – не передать значение каждого слова. Когда с студентами работаю, я говорю, ребят, текст – это бабочка. Это абсолютно живое, очень нежное и очень хрупкое. И ваша задача – взять ее и перенести в другой язык. Но так, чтобы она осталась абсолютно живой. Потому что есть масса переводчиков, есть масса преподавателей, которые учат переводить так. Эту бабочку надо разобрать на части и потом перенести. И вы в другом языке получаете бабочку. Так, 6 ножек, немножечко помятое крылышко, тут голова где-то закатилась, брюшко, ну вот вам бабочка. Почему не летает? Потому что не летает. Почему сложно детские книжки еще переводить? Вот у вас может быть 4 слова, но от этих слов ребенок хохочет или грустит, или это серьезный какой-то вопрос, и он может задуматься или расстроиться. Или все что угодно. Но эти 4 слова переносят огромное количество эмоций, очень ярко. Самое главное, чтобы как они были в оригинале, так же они перешли в язык перевода. Вот это самое сложное. Конечно, и какие-то колоритные штуки, то есть шутки, например, да, когда у нас у голландцев хохочут над одним, русские над этим, например, хохотать не будут. Что вам делать? Но я могу до следующего четверга вам рассказывать такими вещами бесконечно. Мне это ужасно все нравится.
Да, а еще Ирина на самом деле легализовала голландский наркотик под названием «Анна Вольц» и перевела совершенно чудесные книги, от которых невозможно оторваться ни взрослым, ни детям. И вот здесь, я думаю, вы как раз-таки применили свой переводческий дар, талант, когда в книгах очень много действия, и каждое слово на вес золота. Я читала просто с таким удовольствием. Это действительно книги и для детей, и для взрослых, которые меняют людей. А вопрос мой был вот в чем: книгу «Моя удивительная неделя с ТС» и «Аляску» Анна Вольц посвятила собакам.
Да.
«Аляску» она посвятила собаке сказки, а ТС – Йофте. Правильно я говорю, нет?
По-моему, да.
Сказка и Йофте – это разные собаки, разные имена.
Это разные собаки, да. Это разные собаки, и мы с Анной даже по поводу собак как-то разговаривали. Потому что она принимала участие в одной из книжных больших выставок у нас в Москве. Но она, к сожалению, у нас сейчас мы путешествовать не очень можем. Свободные. Анна у нас была на большом экране, а маленькие читатели у нас были в зале. И про собак это был один из первых вопросов, потому что Аляска и посвящает она собакам. Вы любите собак? Спросили у нее. Она прекрасный писатель, но она разговаривает достаточно сжатыми, очень конкретными фразами. Да, нет, у нее в основном такие. Вы любите собаку? Она говорит, да, я очень люблю собаку. У вас есть собака? Она говорит, нет, у меня 3-летний ребенок, куда мне еще собак? Но собаки это разные. Собака-сказка это, по-моему, собака ее родителей. А вторая это собака ее сестры, которая доктор. И если вы читали книжку «Гипс», то вот когда она писала ее, ей сестра доктора очень помогала.
На самом деле у меня был вопрос. Я хотела вас спросить, вы же вот переводите книги Анны Вольц. Я прочитала пока что только 3: «Гипс», «Аляска» и «ТЭС». И во всех 3 историях события обязательно рядом хоть как-то соприкасаются с медициной, с какими-то медицинскими такими вот моментами. То ребенок болеет, то там просто вот в ТЭС сломал ногу, там, да, подвернул. В гипсе, ну, вообще, как бы все события разворачиваются в больнице. Я искала информацию про Анну Вольц, но она не врач. Вы только что раскрыли мне глаза.
Сестра, это сестра, да.
Спасибо. Кстати,
про вопросы. Вы говорили про юмор, и я хочу отметить, что мои дети над всеми книгами, которые вы перевели, очень смеялись. Они в полнейшем восторге от всех книг, которые вы перевели. Я когда с ними читала уже «Анну Вольс», я им говорю: «Дети, а вы представляете, эту книгу перевела Ирина Лейк, автор Тимы Диги». Они такие: «Вау, классно, какая она молодец!» И уже после этого я посмотрела, изучила все книги, которые вы перевели. А это, кстати, было не так просто сделать, потому что вы совершили ужаснейшую вещь, вы поменяли фамилию.
Да, я вышла замуж, Аня.
Нет, то, что вы вышли замуж, это хорошо, мы за вас очень рады, но вы сменили фамилию. И это не так просто вычислить все книги, которые вы перевели. Среди этих книг есть одна, из-за которой мы с Тамарой чуть не поругались. Вообще. Это был скандал.
Я помирю вас сейчас.
Мы уже помирились, уже все нормально. И я хочу узнать ваше мнение. Речь идет про серию «Лис и Зайка». Там есть две книжки-картинки, однозначные. Вы про них рассказывали в одном из своих интервью. И там понятно, что это книжки-картинки. Но, Ирина, вы как переводчик, можете ответить на вопрос? Остальные 6 книг «Лис и Зайка», «Лис и Зайка на острове», да? Это книжки-картинки или нет?
Послушайте, дело в том, что «Лис и Зайка» — это, как вам сказать, такая Нарния. Их же там сумасшедшее количество. И они делятся на категории. Ань, там все не так просто, Тамара, вы зря ссорились. Там на самом деле ногу можно сломать, как у Анны Вольф. Там есть категория для, когда вы вообще совсем еще читатель, который, дай бог, умеете ходить, но уже хотите читать. Это когда у нас идут крупные буквы, а потом огромные буквы. Да? Вот те самые книжки, когда мы читаем вместе с ребенком, пальчиком, они же любят следить, и вдруг попадается огромное слово, то есть это тот уровень узнавания у ребенка идет. И есть 3 категории. Вот это, по-моему, называется «Читаю как лис», «Читаю как зайка» и «Читаю как филин». Филин, да, по-моему, вообще просто, ну, на уровне вот ку-ку, вот это пип-пип, ток-ток. У меня муж хохотал просто до посидения. И дико сложно переводить. Дико сложно. Потому что история, например, помните, куда-то вот лис пошел, и вдруг он слышит кукушку. И кукушка говорит кук-кук, а по-голландски это печенье. И он, естественно, начинает бежать за этой птицей, потому что он больше всего на свете любит поесть. А по-русски какая птица кричит печенье? Никакая птица не кричит печенье. И макарон эта птица не кричит. У нас вообще птица еду не произносит. Поэтому мне пришлось выкручиваться, чем эта птица могла его выманить. Но тут, конечно, ку-ку и прятки мне пришлось изобретать и придумывать. Но по поводу какая книжка, картинка, какая не картинка, вы можете залезть к ним на сайт «Лис и Зайка». Там сайт огромный, там я даже теряюсь. Он на нескольких языках. И вот там как раз они разложены по категориям. Читаю как филин, читаю как лис, читаю как зайка. Чем сложнее уровень, тем больше текста и меньше картин.
Фантастика.
Нет, эти книги «Лис и Зайка» и «Тим и Диги» у нас, они не просто книги для детей, это семейные книги. И показатель для меня, это не только когда я смеюсь и мои дети, но еще бабушка, потому что я читаю вслух.
Ой, как
здорово. Вот «Тим и Диги» на каникулах, когда я читала, вдруг бабушка из-за угла засмеялась после успокоительных напитков. И вот это такой прекрасный показатель семейной книги, когда здорово несколько поколений читать вместе.
Ой, ты сейчас про это сказала, я вспомнила. У меня дети, когда мы прочитали вторую книгу «Тима Диги на каникулах», некоторое время дразнили. Они так смеялись, когда Тим сделал комплимент пилоту. «И ты совсем не толстая». И все. При каждом удобном случае дети мне говорили: «И ты совсем не толстая». Я говорю: «Дети, ну это вообще как бы факт». Но им так понравилась сама формулировка, как Тим рассудил, и как он размышлял вот процесс мышления, что раз мама всегда радуется, то наверняка этот вариант подойдет всем. Их очень развеселил. Я, на самом деле, с большим удовольствием прочитала эту книжку сама, как взрослый.
Да, «Тима Диги на каникулах», да. Мы обе книги любим, но вторая книга, так много там юмора.
То, за что я ее очень-очень хвалю, читаю я, слушает старший сын, которому почти 12, слушает мой почти 8-летний сын. И 8-летний — это прям целевая аудитория. Он ярый фанат, у него даже, кстати, есть к вам вопрос.
Как вы придумали то, что ленивые звери превращались в игрушки?
А когда вы прочитали?
Марк.
Это очень серьезный вопрос, и большое ему спасибо, что он так серьезно подошел к книге, так ее проанализировал. Что я хочу сказать Марку, и что я всегда говорю и взрослым читателям, которые меня там спрашивают иногда, а как вы вот это вот так вот придумали? И я никогда не обманываю своих читателей. Я честно говорю, я не знаю. Потому что у меня все вот мои придумки, это не то, что я сижу, и у меня есть схема, как написать и как придумать. У меня все эти истории, они вот возникают в голове. И мне самое ужасное интересно, потому что я сажусь писать, я продумываю, конечно, у меня есть схема главы, да, что произойдет, чем закончится и так далее. Но вот по ходу этой главы я иногда сижу и начинаю сама хохотать. Мне муж говорит, что случилось? Я говорю, ты представляешь, там оказывается такое, а я-то и не знала. Оказывается, вот как. В общем, я не понимаю, откуда это все берется у меня в голове. Как-то вот откуда-то просто вот так и есть. Когда меня спрашивают, почему Тим и Диги, они опять-таки не там, не Сережа и Колючка, я обижаюсь, потому что говорю, ребят, ну потому что их так зовут. И самый частый вопрос, конечно, с одной стороны, он меня очень радует, с другой стороны, у меня большие претензии к родителям и к бабушкам и дедушкам, откуда этот вопрос возникает в головах. У меня на всех презентациях обязательно подходит несколько человек такого роста и говорят, ну Диги же настоящие. И, конечно, настоящий. Я, конечно, говорю настоящий. И если потом они бегут и кричат, там, бабушка, он действительно настоящий. Я думаю, сейчас я пойду и стукну эту бабушку. Как это она могла сомнения посеять в голове у этого прекрасного человека? Конечно, настоящий.
Настоящий Диги там троллил бабушку в конце второй книги. И мама с укором посмотрела на папу. И тут у меня закрались в голову мысли, что, наверное, за Диги иногда говорил папа. Это был намек?
Тамар, за Диги папа не говорил, и у нас вот в первой книжке там есть вот этот вот секрет. Помните, когда он лезет в варенье, по-моему, первый завтрак совместный, когда Тим ужасно боится, что взрослый услышит, что дикобраз разговаривает. Он говорит, не услышит, потому что взрослые, это касается не только плюшевых зверей, но и людей, взрослые слышат только тех, кого хотят слышать и в кого они верят. А если они в меня не верят, они меня не слышат. И если вы там посмотрите по ходу событий, папа с самого начала слышит Диги. И он с ними разговаривает, они же все обсуждают. То есть там в этой книжке нет такого, что я сказал, значит, ты сейчас наденешь эту шапку. Такого нет. Они разговаривают, они приводят аргументы. И когда вот даже покупка Диги, Тим, если бы он валялся по полу и требовал купить ему дикобраз, никто бы ему никого не купил. Но он приводит аргумент, что дикобраза нужно купить. Почему? Потому что тут его никто не любит, о нем никто не заботится. Это аргумент. Дикобраза покупают. Все серьезные вещи, которые они обсуждают, папа сажает на одну коленку Тима, на другую коленку Диги. И они обсуждают таким образом все важные моменты. И папа слушает. Потом уже они начинают, вся семья уже смиряется, конечно, с присутствием этого дикобраза в их жизни. Но папа такой ретранслятор, конечно. Я думаю, что он для взрослых членов семьи просто переводит с дикобразьего на человеческий.
Вот мы обратили внимание на это, когда Диги помогал достать котенка. Там есть момент, Тиму не верит, что он не выходил из дома, а потом папа заходит и говорит, Тим говорит правду. Да, мы на это обратили внимание. У меня еще один вопрос по Тиму и Диги, от моего старшего сына. Интересный вопрос, на мой взгляд.
Были ли истории о Тиме и Диге основаны на реальных событиях?
Есть ли в них прототип?
Да, да. Некоторые были, потому что пилот Полина, реальная дама, но в том полете, в котором я с ней встретилась, роль Тима выполнял очень взрослый дядька, пассажир. Мы летели, по-моему, то ли в Амстердам, то ли еще куда-то. И когда заходили, мы видим, сидит прямо, ну вот девочка, совершенно юная девица с хвостиком. А за мной шел дяденька, который, видимо, подготовился успокоительными напитками уже к полету, и он говорит, о, женщина за рулем, да я не полечу. А жена его пыталась урезонить и говорит, ты что, ну, пойдем сядем. И он продолжает горланить в проходе в самолете. Он говорит, ну хорошо, может быть, она нас и довезет, но женщины не умеют парковаться. И было понятно, что он боится летать, и было понятно, что вот он как раз персонаж, который очень подвержен стереотипам. Да ему страшно просто было, чего говорить. И когда мы долетели, и когда идеально эта Полина нас посадила, он говорит, вот, ты представляешь жене своей и на весь салон. Умеет парковаться, оказывается, девчонки. Вот это, собственно, откуда взялась пилот Полина. А история, когда он приезжает, помните, вот за границу, и он боится, что его никто не поймет. И история с мальчиком и с мечом. Вот у этой истории тоже есть прототип. Я очень люблю, у нас есть Анна Валентина Кирьянова. Она пишет прекрасные книги. И она однажды написала эссе о том, как мы, люди, говорящие, дети, говорящие на разных языках, как мы можем друг друга понять. И меня настолько поразила вот эта тема, что вот образовался откуда-то этот мальчик с мечом. Так что это благодаря ей возникла такая история. Это настолько возникает, вы знаете, вот на ровном месте. Увидел ты черепаху, и у тебя возникает вот такая мамаша-растеряша, которая закопала детей, потом выяснилось, что не детей. Конечно, да, были несколько реальных историй были. Вот про пилота расскажите, я думаю, что он оценит.
Про Клотильду, да, это вообще 100%. Я в голос хохотала на весь дом, потому что у нас была похожая история, когда мы спросили старшего, так же, серьезно, у тебя скоро будет братик, как ты его хочешь назвать? И он сказал, хайк! Хайк — это по-английски поход в горы. Мы им объяснили, но он же человечек. Ну ладно, тогда экскаватор. И поэтому Клотильда зацепила меня за самое нутро. И я хохотала, наверное, весь вечер, и до сих пор вспоминаю, тоже улыбаюсь.
В таких ситуациях все-таки мне кажется, что плюшевые дикобразы могут родителям помочь.
Мы вам ужасно благодарны за Тиму и деньги. Мы получили массу удовольствия, и теперь всем рассказываем.
Спасибо большое.
Всем про них рассказываем. На самом деле, я поняла, когда готовилась к встрече к вам, она немножко у нас спонтанная, потому что я не желала, чтобы так быстро согласились. Я осознала, что, во-первых, мы часто упоминаем Тиму и Диги в наших подкастах. Во-вторых, к моменту, когда мы сейчас записываем этот эфир, у нас выйдет уже 2 выпуска второго сезона. И в первом выпуске мы упомянули как минимум 2 книги, которые вы перевели, и одну, которую вы написали. И во втором выпуске мы упоминаем книги, которым вы приложили свою руку. И если оглянуться назад, то чуть ли не в каждом выпуске у нас есть книга, которую вы либо перевели, либо написали. И никуда от вас
это
нет.
Здорово.
Да, из выпуски с Марией Дубовой, она тоже очень сильно восхищалась книгами Анны Вольц, они с дочерью просто читают их взахлёб. И у меня тут вопрос возник. Вы как переводчик сами выбираете книгу, которую будете переводить, или это заказ издательства? А если сами, то какая будет следующая книга Анны Вольц? Про что?
Я расскажу, Тамар, никаких секретов. Я уже, к счастью, могу себе позволить выбирать только по любви, переводить то, что я хочу. Конечно, у меня были времена, когда, ну, у всех переводчиков, когда ты только начинаешь, ты берешь любые заказы и там, что дали, то и дали. Теперь, если мне не нравится, я не возьму ни за что. Я нахожу самые-самые жемчужины. Слава богу, что я нашла теперь издателя, который мне абсолютно доверяет, и с которым мы, в общем-то, нашли друг друга. Но я считаю, что это просто счастье. И книги Телегена, которые делают столько людей счастливыми и превращают в спектакли. И Анна Вольт, конечно. С Анной Вольт было не совсем просто. В России у нее такое... Потому что сначала купила права одно издательство, потом, в общем-то, там что-то затянули, она никак не выходила, эта книжка. Мне так хотелось скорее-скорее, потому что у меня есть прекрасный издатель в Голландии, который иногда мне просто передает сумку книг и говорит, ну, почитай. Но я знаю прекрасно, что это, вся эта сумка, это будет абсолютная шедевра. И я вот взяла тогда эти книжки с собой в отпуск, и я не могла оторваться. Это счастье, когда ты найдешь книжку, когда ты с ней и готовишь, и сидишь на пляже, и причесываешь детей, ты не можешь оторваться. И у меня муж спросил, а что ты читаешь-то такое? И я ему говорю, Анна Вольт. Он говорит, так это для детей. Я говорю, да нет, мне ужасно интересно, чем же закончить. Они меня захватили совершенно. Следующее будет... книжка, которая называется «Эви, Ник и я». Тоже будет в Поляндре. Чудесная книжка, замечательная. Но я не могу вам рассказать, конечно, потому что иначе будет неинтересно. Но там будет, как всегда, прекрасные дети, очень взрослые дети, которые будут такими купидонами. Они будут помогать любящим взрослым не поссориться, соединиться. И там все закончится свадьбой. Такая сказочная история. А следующей книжкой будет «10 дней в украденной машине», и это детектив. Потому что Анна Вольт такой удивительный писатель, который работает во всех жанрах. Просто в это невозможно поверить. Тут чистой воды триллер. И когда я читала, мне было реально страшно. Потому что там подростки, у которых младенец, украденная машина и приключения на приключениях. До мурашек просто. Страшно и невероятно здорово. И, как всегда, Анна Вольт, которая нас заставляет там и всплакнуть, и испугаться, и пережить просто вот каждый момент этой книжки. Вот эти 2 следующие, которые у нас в 2022 году выходят из издательства «Поляндри».
Ждем не дождемся. И, кстати, вот вы сейчас сказали про взрослые детские книжки. Между прочим, начала читать мою удивительную неделю «Тесс в машине». А когда мы вернулись домой, у меня муж отобрал книгу и дочитал ее сам.
Видите, как это прекрасно. Аня, вы прочитали? Скажите мне, Тамара, вы читали «100 часов ночи»?
Еще нет.
Я тоже еще нет. У нас немножечко замедленный доступ к книгам.
Она у меня отложена в корзине, и я намерена это сделать. И вообще, я считаю, что вы совершенно гениальный переводчик.
Ой, спасибо вам.
Искренне говорю, перевести книги таким образом, чтобы вот ты читаешь, у тебя нет ощущения, что это перевод. Каждая вот вторая книжка, которую любят мои дети, вы обязательно там присутствуете. Вы приложили свою руку?
Я очень рада.
Мы вам страшно благодарны, Ирина, что вы пришли к нам сегодня, уделили нам внимание, рассказали о таких чудесных секретах, интереснейших. И мы с нетерпением ждем новых переводов и новых ваших книг. Я прямо сейчас положу себе в корзину снег, закажу, прочитаю, обязательно пишу про нее отзыв и поделюсь впечатлением, потому что я уже заранее уверена, что это будет что-то невероятное.
Мне класс удивит однозначно, потому что вы не ожидаете.
А я уже не ожидала, что это детская книжка.
Она уже удивила. Можно ли сказать, чтобы наши слушатели задавали вопросы?
Конечно.
Если...
Конечно, с большим удовольствием. Я очень люблю любые вопросы. Любые. Я отвечаю на все вопросы. Понимаете, для детей книга — это не то, что книга для взрослого человека. И ребенок проводит с книжкой всю жизнь. Для кого-то книга эта может стать на всю жизнь другом и спутником. Потому что когда человеку не очень хорошо, когда ему нужно, чтобы его кто-то обнял, согрел, помог, не всегда рядом бывает человек. А иногда эту роль выполняет детская книжка. У меня, например, тоже есть книжка, которую я читала, когда мне было 5 лет. И когда мне не важно, то я начинаю ее перечитывать. Можно я вам секрет еще один расскажу про Тим и Ди? Когда я написала Тим и Ди, я не знаю, я еще не была знакома с Поляндрией. Знакомство с Поляндрией — это совершенно удивительная история. И я пошла по нескольким издательствам знакомым. И несколько издательств хотели купить Тим и Динги, и я практически уже готова была их отдать. Но мне сказали, издатель, хороший мой знакомый, с которым мы сделали немало книг, она сказала: мы покупаем немедленно у тебя эту книжку, но это не серьезно. Они должны заболеть, облысеть, вместе вот это все преодолеть, и тогда это будет хорошая книга. Я у тебя ее покупаю на очень хороших условиях. Я сказала: нет, этого не будет. Никто не будет ни лысеть, и не болеть, и ни в коем случае. Я написала фразу: и ты хочешь серьезную книгу или ты хочешь свинку пеплу? И я сказала: конечно, конечно, я хочу свинку пеплу, разумеется. Если это хоть в какое-то сравнение будет идти со свинкой пеппой, это моя мечта, потому что для меня детская книга — это абсолютно уютная, теплая, комфортное место, куда вы можете бежать, будучи взрослым человеком. Если взрослому человеку плохо, он никогда не будет читать Шопенгауэра. Он будет читать Сашу и Машу, и дай бог, чтобы Тиму и Диди. Вот в этом, собственно, моя задача как детского писателя.
Ирина, вы все правильно сделали, потому что Тим и Диди на самом деле нас спас в этот карантин. У нас довольно жесткий карантин был в Калифорнии. Дети не хотят читать в такое время серьезные, трагичные книжки. И мы реально искали книги, которые легкие, без драм и вот без какого-то ужаса и трагедии. И Тим и Диги — это была такая реально поддерживающая, нужная, светлая книжка в этот трудный период.
Спасибо вам большое.
Да, там еще такие отзывчивые, добрые, взрослые все. Даже дедушка, когда он там подшучивает над бабушкой, все равно это очень-очень мило.
Любит, да. Конечно.
Я прям должна нести и распространять информацию о ваших книгах еще больше и дальше. Я вам, на самом деле, страшно благодарна. Страшно благодарна. Вы все правильно сделали.
Это...
Спасли Диги от облысения.
Да, нет, как все получилось, потому что я почему-то, я не знаю, потому что мне захотелось вдруг вот Поляндрию, но я, у кого не спрашивала, мне говорят, я говорю: дайте мне контакты Поляндрии. Нет, говорят мне. Ну, там, у нас нет, мы не знаем. Хотя знали все, конечно. И я думаю, что ж мне делать, они достаточно закрытые такое издательство. И я никогда в жизни не пишу на адрес, знаете, когда адрес там info, тра-та-та, там точка. Ну, я знаю, что на этих адресах никто никогда ничего не читает. Я подумала, ну, или так, или не так. И я пишу вот Поляндрия, инфо, тра-та-та. Я такая-то, такая-то, у меня есть вот такое-то, такое-то. И проходит 2 часа, и мне звонит Дарина Якунина, которая говорит: Ир, никогда в жизни не открывала этот адрес. Я вообще даже не в курсе была, существует он у нас или нет. Но вот каким-то чудесным образом, вот мы уже 3-й год издаем вот такие прекрасные книжки. Это я к чему? Потому что чудеса происходят, и пусть они происходят у каждого из наших с вами читателей, и пусть их будет побольше.
Спасибо большое, это так чудесно.
Да, совершенно чудесно.
Спасибо вам, мои дорогие.
Да, спасибо еще раз, что вы пришли, рассказали нам столько чудесных секретов. Мы теперь вас влюблены еще больше, честное слово. Это правда. Спасибо всем слушателям, кто слушает нас. Продолжайте нас слушать, распространяйте информацию про книги Ирины Лейк и про наш подкаст. Ставьте лайки.
Делитесь ссылкой на наш подкаст, пишите комментарии, пишите свои вопросы Ирине Лейк. Комментариям к нашему выпуску мы обязательно ей передадим.
Всего доброго!
Счастливо!